181, 12 том. Доброе начало, злое начало. Нечистый дух создает добрый дух. Материалы можно скачать еще раз на сайте КАП-ТВ, там же задавать вопросы. Так, Зор, 12 том, 181 страница, заголовок «Доброе начало и злое начало». Нечистый дух в святости обнаруживает свою власть.
Нам, по сути дела, нельзя раскрывать книгу, любую книгу из книг Торы, то есть те, в которых находится свет, возвращающий к источнику, а только если мы правильно открываем ее. Это понятие «открыть книгу», когда мы готовим себя в объединении и в молитве, для того, чтобы достичь с помощью книги связи с Творцом, согласно подобию свойств ему, прийти к слиянию. Без этого любое другое занятие книгой принесет нам только отдаление. Как сказано о Торе, что она может быть или эликсиром жизни, или ядом смерти. И поэтому мы должны очень сконцентрироваться во время учебы, во время чтения, во время того, как мы слушаем. И то, что мы делаем, мы пытаемся прийти к объединению и в объединении раскрыть Творца. Пожалуйста.
Итак, нечистый дух внутри святости раскрывает свою власть. Сказал Раби Шимон, Творец дает власть Ситрахра, и необходимо смирить дух нечистоты со всех сторон. Существует одна тайна, которую нельзя раскрывать никому, кроме постигших высшую святость. 330. Творец дал власть духу нечистоты, чтобы тот властвовал в мире множеством способов и мог причинять вред, и нет у нас права пренебрежительно относиться к нему, потому что необходимо остерегаться его, чтобы он не стал нас обвинять в нашей святости. Поэтому есть у нас одна тайна. Необходимо предоставить ему незначительное место в нашей святости, ибо благодаря святости уходит сила его, власть. Плохая мысль. Единица. С левой стороны есть ступень со стороны нечистоты, которая называется дурной мыслью, поскольку ступень на ней — это зло. Второе. Тут находятся все желания и все самые плохие сомнения, что есть в мире. И эта дурная мысль стоит над всеми этими желаниями, там, в чем человек оскверняется. И в этой дурной мысли находится несколько ступеней нечистоты. Все они предназначены, чтобы осквернять человека в этих желаниях и в этих сомнениях этой дурной мысли. И тогда оскверняется человек в них и прилепляется к той самой стороне. Третье. И на это необходимо принести жертву всесожжения для очищения. И он должен принести в жертву, чтобы была у него хорошая мысль. И когда поднимается дым от молочного, или он поднимает вначале ту самую дурную мысль, забирает ее, все питаются от нее, и чтобы она не приближалась к святости. Четвертый. А потом поднимается другой тонкий дым, и все высшие парцефы святости в Бия, и в них же судьи собираются спереди, изнутри и снаружи, пока не собираются друг в другу, внутри друг друга, пока не поднимаются все вместе, и все включаются друг с друга и восполняют друг друга. И тело соединяется с телом. Пятое. И тогда человек окуривает это свое желание, чистое желание, и тогда Коэн с правой стороны, а Леви с левой стороны связывают органы с органами, так что та самая чистая мысль поднимается справа влево, соединяются они друг с другом, связываются друг с другом и становятся одним. И тогда называется это ароматом, это наслаждение и желание соединиться и войти друг в друга. Шестой пункт. А когда все связывается друг с другом, выводит будущий мир бина или рав, чтобы осветить всем вместе. Все находится в большой радости, и все лики светят, и все в сладости. А человек отделяется от дурной мысли, прилепляется к чистой мысли, пока не прилепляется все в этой скрытой высшей мысли, и все становится одним.
Это значит, что нам нельзя уничтожать злое начало, как он начал объяснять. На предыдущей странице 330 он говорит, что нет у нас права вести себя с пренебрежением по отношению к злому началу. Нужно остерегаться его. А затем в правильном сочетании между добром и злом, в правильном подъеме, когда добро над злом, мы достигаем правильного состояния. И поэтому без зла и добро тоже не может удержаться. Пожалуйста.
Злое начало разбивается словами Торы. Первое. Написано, забросил Израиль добро и преследует его противник. Забросил Израиль добро — это доброе начало. Царь Шломо называл его добрым, как написано, лучше ребенок, бедный и умный, чем царь старый и глупый. Враг преследует его. Злое начало, то, что называет Шломо врагом. Много есть у него имен, как говорится, голоден твой враг, накорми его хлебом. Хлеб — это святая Тора, как написано. Идите, воюйте за меня, за хлеб мой. Два. И должен человек наложить на злое начало слова Торы, чтобы он сломался, потому что нет избавления от злого начала, кроме как слова Торы. И поэтому написано, и были эти те слова, которые я заповедал тебе сегодня на сердца твоих, что означает два начала, два сердца. Третий пункт. Почему нужно доброму началу слова Торы? Потому что доброе начало венчается словами Торы, и злое начало подчиняется благодаря словам Торы. И поэтому написано, «Выйди на войну с врагом своим». Это злое начало, и нам нужно выйти против него со словами Торы. И схватить его, и тогда передают его в руки человека, как говорится, передаст Творец его в руки твои и вернешь его.
Если вы хотите задать вопросы, пожалуйста. Да.
Творец дает человеку злое начало и доброе начало. 187. Нет человека в мире, в котором нет две этих сущностей, и они называются злое начало и доброе начало. И Творец дал их людям, чтобы они пребывали в них. В начале доброе начало — Злое начало подобно гостю. На что похоже злое начало? В час, когда оно приходит, чтобы соединиться с человеком, оно подобно железу, прежде чем придает его огню. Но после того, как разогревается, становится полностью подобным огню. 151. Когда злое начало приходит, чтобы соединиться с человеком, оно подобно человеку, приближающемуся ко входу, и видящему, что нет в доме никого, кто бы мог помешать ему. Он входит в дом, становится там гостем и видит, что никто не препятствует ему отправиться оттуда в путь свой. После того, как он входит в дом и нет того, кто бы воспрепятствовал ему, он назначается ответственным за дом, становится хозяином дома, пока весь дом не оказывается в его владении.
Не очень-то
понятно. Человек ведь рождается со злым началом, а тут описывается ситуация, что то, как он развивается в нем там поступенчато, и у человека есть как бы возможность в какой-то момент оттолкнуть его. Если это не делать, тогда он становится хозяином.
Это ли состояние в зависимости от того, о чем ты говоришь? Если ты говоришь об Адаме Ришоне, то с самого начала он находился в состоянии на уровне животного. Можно ли назвать его Адамом, человеком до его прегрешения? Он не человек, не Адам, он ангел. После прегрешения он тоже не Адам, не человек. Нет у него ничего подобного Творцу, но только в грядущем будущем. Поэтому о каком человеке мы говорим? То есть о кли, который находится в разных состояниях. И это кли называется именем Адам, но это не говорит об его уровне, а только о предназначении начальном и конечном.
Ну? Так если мы говорим о человеке, который должен пройти исправление,
да,
этот процесс вот действителен
по отношению к чему?
По отношению к душе, по отношению к человеку, который должен пройти исправление.
Ты говоришь о людях в нашем мире?
Да, я говорю о людях в этом мире, которые хочет исправить свою душу. Так вот, злое начало. Вначале он как гость, потом становится хозяином. Или же он уже после разбиения, он уже и есть хозяин.
Нет, это конечно. Ага, ты спрашиваешь так. Конечно же, человек в этом мире приходит к состоянию, когда он не знает, что в нем есть зло, и он пробуждается даже к Торе, когда есть у него желание, не исходя из зла. Но когда он приходит в науку Каббала и правильным образом его сажают рядом с такими же участниками, как и он начинает раскрывать, что он немного плох, но тоже не по отношению к Творцу. Затем с помощью большего объединения в группе, в десятке, с помощью света, возвращающего к источнику, он видит, насколько он соответствует или нет Творцу. И здесь он начинает расти, начинает получать понимание, сознание немного больше и больше и больше, насколько он зло. И зло, которое он получает, это не зло по отношению к Творцу. Нет у него никакого осознания этого и возможности измерить, но только по отношению к десятке. Ему объясняют, что это то же самое. И не может быть, чтобы ты относился к людям, или, по крайней мере, к десятке, в ином виде, чем к Творцу, а наоборот. Творец скрыт, он вообще не раскрывается и не раскроется тебе, если мы уже говорим в истинном виде, когда человек себе представляет, он никогда не сможет раскрыть Творца, как мы в этом мире не раскрываем разные вещи. Но все это в инверсии по отношению к Творцу. Духовное мы вообще не постигаем. Мы постигаем духовное в нашей материи, в желании получать, которое принимает какое-то соответствие духовному желанию отдавать. И соответствие желанию отдавать он получает не потому, что приобретает желание отдавать. Никогда этого с ним не случится. Но то, что он обретает намерение ради отдачи, не желание, а намерение. И тогда пользуется желанием получать своим, с намерением ради отдачи. И тогда в этом, только в намерении, он подобен Творцу. И все, поэтому есть огромная разница между тем, как он представляет себя подобным Творцу, с тем, что он равен Творцу. Никогда не равен, никогда не сможет быть равным. Потому что это только согласно представлению, когда я делаю, как ты. А свойство ради отдачи, о котором мы говорим, это не только в намерении, потому что само свойство, если было бы в человеке, он бы отменился по отношению к Творцу, как свеча перед факелом, и поэтому это не происходит.
Да. А вот в этом процессе, когда он раскрывает зло, есть вопрос задержать злое начало, еще пока оно не стало хозяином?
Нет, человек рождается и раскрывает, что он как животное, а затем раскрывает в этом животном эгоистическое желание использовать других. И это называется человек никчемный в этом мире, и затем он уже обретает эгоистические свойства, очень большие для того, чтобы эксплуатировать весь мир. Это уже когда он восходит на лестницу духовных ступеней, и в левой линии раскрывают ему такие помехи, которые уже по-настоящему клипот. И он исправляет их. Да.
Это значит, что он гарантированно идет на все больше и больше раскрытие зла. Таков процесс.
В той мере, в какой он может постичь добро и пытается постичь добро, только в этой мере он... В этой мере он может постичь зло. Не ставит препятствия перед слепым. И поэтому человек, который не способен исправить себя, так вообще ему не раскрывает зло в нем. Для кого? Но насколько он продвигается все больше и поднимается по лестнице духовных ступеней, раскрывает ему зло в нем. Да.
Ученик из Израиля спрашивает, а что делать тогда, когда злое начало властвует над человеком? А имеет смысл читать больше текстов, вот как Зоар советует?
Да, это прежде всего. Прежде всего, нужно читать как можно больше отрывков. Рукописи, неважно, Бальсулама и Рабаш, обоих, да?
И еще он спрашивает, если Творец добрый, несущий добро, хочет наслаждать, почему так трудно прийти к духовному?
Трудно прийти к духовному, потому что ты хочешь наслаждаться от Творца, приблизиться к Нему, и все, что делает Творец, Он направляет тебя прийти к этому. Только направляет тебя с помощью того, что ты будешь искать, ты должен искать, где Творец. И поэтому он скрывается за всем, что есть в этом мире, И ты должен через все события этого мира, через все случаи, определить, что все это исходит от одного источника, только от Творца. Представь себе, что есть у тебя. Есть у тебя еда, секс, семья, деньги, власть, почести, знания, да? Есть у тебя всевозможные проблемы вследствие этого, всевозможные формы, которые раскрываются по отношению к тебе. Есть у тебя всевозможные ненавистники, сплетники, хорошие и плохие, угрозы, радости. Есть у тебя все, и ты должен все отнести только к Творцу, что бы то ни было, что бы, что ни будет. Все только к Творцу. Есть у него много посланников, но он единственный, который производит с тобой все эти действия. Нет никого, кроме него. Поэтому... это трудно. Нет никого, кроме него, а затем также и добрый, и несущий добро. Мы должны это установить. Так мы продвигаемся, да?
Еще вопрос, Даниэль из Бершевы. Тогда, когда приходит ко мне дурная мысль, злая мысль о других, и через несколько минут мне удается вспомнить, что это Творца, как мне действовать, что мне делать в такой ситуации?
Продолжать удерживать мысль, что все это приходит от Творца и во благо к Нему, для того, чтобы Он раскрыл это все сильнее, сильнее, сильнее. И в следующий момент, конечно же, это опять прекратится, или ослабится, или примет какую-то иную форму, и он снова должен все время направлять себя только на нет никого, кроме Него. Понятно? Да.
Мы говорим, что в процессе исправления нам нужно сохранять зло, его не убирать.
Подниматься над злом. Подниматься. Не разрушать, не убивать, не сжигать ничего. Подниматься над злом к Творцу. Когда нам, по сути дела, кажется, что есть здесь проблема, есть здесь зло, так нет здесь зла вообще, а есть высшая единая сила, которая таким образом пробуждает нас. Поэтому сказано, я создал злое начало.
Так что значит сохранять? Это в каком понимании? Если я его сохраняю, как можно...
Нет. Зачем? Прежде всего, я не могу его уничтожить. Я с ним ничего не могу сделать. Это ангел. Творец таким образом управляет им. То, что мне нужно только все время сохранять состояние, чтобы злое начало не принесло никакого вреда, и даже более того, чтобы принесло мне пользу, когда я хочу его держать сильно, вот так схватить и держать, и все время держать. Если я буду держать его, форма против него — это будет доброе начало или Творец.
Я не говорю там схватить его и держать. Но что это значит?
Физически.
Ну как? Я знаю, когда мне кто-то что-то такое плохое делает, я могу его схватить, могу даже, могу его побить. Но что значит ухватить и держать зло?
В мысли. Как ты ловишь его? Что оно делает, твое злое начало? Ты как-то чувствовал, что делало тебе?
Да каждую секунду я это чувствую.
Каждую секунду, отлично. Ну, скажем, например, что говорит это злое начало?
Все время как вулкан, все время извержение.
Так схвати его, да? И начни относить его к Творцу. Что он тебе его посылает? И все. И пусть продолжает быть вулканом, делать все, что он хочет, но только ты все время следишь за ним и говоришь, пока ты не раскрываешь, что это Творец посылает тебе.
Но его раскрытие же вредит меня. Это меня ест поедом. По жизни моей вредит мне.
А иначе бы ты не обращал внимания на него?
А конец-то где?
конец будет концом. В чем здесь проблема?
То, что я меня так выкинуло там куда-то.
Так ты выкинут. Ну так что у тебя с того, что ты брошен? Главное, что в том месте, где ты брошен, ты бы был соединен с Творцом.
Это что, как насилие?
Это...
Я готов лежать на скамейке с Творцом там где-нибудь на улице, как бездомный, лишь бы быть вместе с Ним. Какая разница мне? Ведь это Творец? Что? Ну что ты мне театр здесь устраиваешь?
Я много чего видел, да, в жизни своей. Да, вот эти вот спят так. Как в Китае там вот. Сидят там, медитируют, я с Творцом.
Ну и что, ты им завидуешь?
Очень завидую.
Ну так в чем же проблема?
Ну это же не жизнь. Почему я должен быть таким
заброшенным? Почему не жизнь? Почему он брошен?
На скамейке там.
Я уверен, что большинство, если ты спросишь, хотят ли они спать в каком-то месте, в доме, на постели, они скажут тебе нет.
Но я не могу себе это позволить.
Так ты не как они, потому что ты не связан с Творцом. Ладно, хватит. Хватит. Когда поумнеешь, поговорим дальше. Да.
Рав, а что значит быть связанным с Творцом? Нет никого, кроме Него. Это же через товарищей, все время мысли о них.
Даже без товарищей. Даже без товарищей все-таки ты определяешь, что нет никого, кроме Него, что Он создает тебе каждое мгновение в жизни. Нет никого другого. Ну, дай Ему.
Мой вопрос такой. Тогда, когда приходят посторонние мысли, есть несколько возможностей произвести выяснение, кто дает, какая моя реакция. А есть другой характер работы. Без выяснения сразу перейти к доброй мысли. Что тут лучше?
Даже без выяснения перейти к хорошей мысли. Что значит хороший?
Ну, хорошее. Это когда я могу конкретно представлять себе объединение, правильную молитву.
Это первая хорошая мысль, это что Творец тебе подстраивает всю твою жизнь. И этот момент он специально подстроил. И все. Это первая мысль. Вторая мысль. Поблагодарить. Третья мысль, что я хочу уже выстроить себя в группе вместе с ними, когда я хочу установить раскрытие Творца с моей стороны, чтобы обратиться к Нему через связь между нами и так далее.
Еще вопрос. Есть разница в разных видах вот этих посторонних мыслей в работе? Есть мысли там что-то такое, что будет хорошее там, или что-то было, или есть такие помехи. Мысли там о товарище, там...
Кто-то может перевести то, что он говорит?
Я могу по-русски сказать.
Научись ивриту, потом спрашивай. Да, Моти.
Мы чувствуем, что то, что нас продвигает в работе, это состояние осознания зла. Какие вот условия осознания зла? Когда все относим к Творцу, и тогда нам дают больше состояний, или ты там сильный, слабый? Какие тут условия?
Осознание зла это когда все вещи, все мои состояния, все мои свойства, противоположные Творцу, я раскрываю, что они скрывают от меня Творца. Это называется осознанием зла. Нет в мире никого, кроме меня и Творца, и скрытия между нами. Я должен раскрыть, что это скрытие — это мои свойства, которые скрывают от меня Творца. Да?
Но в процессе того, как это приходит, ну, в общем, мы же знаем, мы от вас учимся, и у каббалистов, что это то, что нас продвигает. Но когда это приходит, и приходят посторонние мысли, которые не позволяют нам почувствовать доброго, несущего добро. А это ведь цель. Что с этим происходит?
Никогда не приходят чуждые мысли для того, чтобы отдалить, скрыть, а для того, чтобы дать мне возможность раскрыть Творца.
Но как прийти к тому, что эти состояния приходят от доброго, несущего добро?
От доброго, несущего добро, потому что они хотят приблизить меня к нему.
Ну, правильно, но это будет такое состояние, что мы это почувствуем, что это добрый, несущий добро, это какой-то второй этап.
Это я устанавливаю сам, после того, как я связываюсь с ним, я понимаю, что он посылает это от того, что он добрый, несущий добро.
Наргиш.
Мы это почувствуем. Хорошо, почувствуем. Только пойми, что если я постигаю его ради отдачи, я не хочу чувствовать, что он добрый, несущий добро так вот напрямую по отношению ко мне. Даже если бы такое было возможно, я не хочу, чтобы мои получающие келим впечатлялись от того, что он добрый, несущий добро. Как такое возможно? Это клипа. Да.
Раф, я хотел спросить, может быть, вы уже на это ответили, но все-таки, если есть у нас осознание зла, с другой стороны, должно быть какое-то осознание добра. Это всегда как бы вот так вот противоположно. Чем больше раскрываем добра, тем больше зла.
Само осознание зла является осознанием добра, если ты себя меняешь.
Замечательно. Тогда мой вопрос такой. Ну, вы ответили чуть раньше, я хочу просто это как-то уложить. Почему мы никогда об этом не говорим почти? О добре, об осознании добра. Даже если есть у нас желание получать, да, правильно, но мы не представляем это даже миру. Тут всегда зло, плохо.
Потому что мы продвигаемся к Творцу по левой линии, с левой стороны, исходя из критики, из раскрытия левой по отношению к правой. Мы не хасиды. И они все всегда пытаются находиться в правой. Творец добрый, несущий добро, и нет никого, кроме него. Он такой и такой. И я все время нахожусь во благе и должен находиться в радости. И только-только это. Но наша работа, она через точку в сердце и разбиение. И поэтому мы все время говорим об исправлениях, исправлениях. И все. Если говорить, что Творец, Он добрый, все хорошо, и все только милосердие, нет ничего. И все, что мы чувствуем, это открытое милосердие с Его стороны. Это не наш путь. Потому что мы этим не развиваем келим. Я вследствие этого остаюсь маленьким ребенком хорошим, младенцем. Если я на все говорю, это хорошо, как прекрасно, это хорошо, нет ничего, кроме добра. И так я иду с этой мантрой, хожу с такой мантрой весь день, и я ни к чему не приду. Я остаюсь в том же состоянии. На самом деле я себя убеждаю, что все было только хорошим, но продвижения в этом нет, кли не раскрывается. Потому что раскрытие кли — это раскрытие зла. Да?
А я попробую. Мы между собой говорим о том, что мы, ну, то, что мы читаем в статьях Рабаша, играем, движемся в правой линии все время. То, что мы не можем избежать состояния, это понятно всем нам. Это внутри нас, это живет в нас. Мы чувствуем жизнь. Но мы никогда практически никогда не говорим об этой возможности, да, Бога. То есть, о чем я спрашиваю?
Нет никого, кроме него, и добрый, несущий добро, мы не говорим.
Нет, мы произносим эту фразу. Много-много-много зла. И есть раз, снова, эта фраза.
Это верно? Секунду, это верно, потому что все в мире — это полное зло. Во всевозможных вариантах, во всевозможных видах есть только одно хорошее. Это Творец, нет никого кроме Него, добрый, несущий добро, и я должен раскрыть миллиарды плохих состояний и отнести это к Нему. И тогда этим они становятся хорошими. Где ты нашел добро в мире? Я тебя спрашиваю. Нет, ответь.
Не нашел
и не найдешь. Но раскроют в тебе зло, ты будешь искать исправление в соответствии с этим. Ты найдешь добро, это только Творец. И Творец он один. А зла, слава Богу, есть у нас миллиарды случаев зла. Да.
Есть статья Рабаша, где он говорит о том, что мы должны научиться возвеличивать группу и как бы служить, когда я встречаю, да, Рава с чемоданом, я беру этот чемодан с удовольствием несу.
Да.
Это такая хорошая игра, чтобы приучать себя потом прийти к тому, чтобы мы могли служить Творцу. Так он это описывает в статье. И то, что я пытаюсь, вот когда у нас вчера был такой замечательный вечер от единства к распространению, частенько бывает состояние, когда ты, вот тебя окутывает все это зло, ты хочешь прорваться наружу, что-то хорошее, что-то дать. Ничего не получается даже показать то чудо, очарование, которое здесь, даже воздух, атмосферу.
Уважаемые, это как ты раскрываешь здесь зло исправляющее, как ты говоришь о распространении, это две совершенно отличные вещи.
Нет, мне это понятно,
Рав. Нет, это непонятно, не надо путать одно с другим.
Я связываю эти два ощущения даже не словами. Есть внутреннее какое-то вообще страдание, нужда такая.
Конечно. Хорошо, пусть будет тебе плохо весь день, и ты молился бы весь день и говорил на это добро весь день, и чтобы находился весь день в таких подходах, конечно, потому что мы работаем.
Так как же мы тогда укрепляем друг друга?
Если я с самого начала говорю так, все хорошо, слава Богу, только хорошее, нет ничего, только хорошо, Творец. Так я просто этим кастрирую себя и все.
Да нет, я вообще не имею в виду это все. Не где-то там, в картинке, которую мы видим впереди, есть там добро. Нет, понятно, что сейчас мы не говорим там хорошо, но там.
Нет, не там. В каждом мгновении есть у меня добро, если я связываю с каждым своим состоянием его причину, что это Творец, что Он добрый, несущий добро, что дал мне все это зло сейчас для того, чтобы я определил, что все исходит от Него, и поэтому это хорошо.
Это наша ответственность друг другу напоминать об этом, только это?
Да, и как можно больше находиться в этом. Секунду. То, что я говорил был об этом также на одном из конгрессов в Америке, то, что я встаю утром и чувствую, что есть у меня беды и проблемы, я рад. Есть разница между тем, чтобы находиться в радости и быть в ощущении страдания. Есть разница. Так откуда есть у меня ощущение страдания? Потому что Творец мне его принес, и поэтому у меня радость от этого. Так я сейчас могу идти и сделать что-то, и определять все это дает мне толчок, чтобы жить. И я рад этому. Почему я должен страдать от того, что мне плохо? Если это зло исходит от Творца, я с помощью Него, с помощью Хисарона задействую себя, молюсь, обращаясь к Нему, требую, хорошо мне, я наслаждаюсь от этого. Это не мазохизм. Это потому что без левой невозможно раскрыть зла. Ладно, еще поговорим об этом. Я понимаю твою претензию, но наша работа все-таки будет всегда из поиска, раскрытия и усилий. Если ты думаешь только хорошо, это хасидизм. Хасидизм. Тут ничего не поделаешь. Но вследствие этого ты остаешься в состоянии катнута, как маленькие дети, которые хотят получить только хорошее впечатление от жизни. Ты видишь, какие песни, какие мультфильмы, какие хорошие вещи. Все хорошо и прекрасно. Почему? Потому что человек, чтобы расти как животное, он должен получать только хорошее. Мы видим, как это происходит с животными. Но человек, когда он растет, когда человек растет, здесь уже выбора нет. Мы должны расти только из внутренней борьбы. Но кто говорит, что это должно быть в плохом? Наоборот, если нет у меня таких пробуждений, отрицательных событий, как же я вознуждаюсь в Творце? Теперь, скажем, кто-то хочет вызвать меня в суд, или пишут на меня статьи, проклиная меня. И вопреки этому, из всевозможных видов, выстроить добрый, несущий добро, нет никого, кроме него, и возблагодарить за зло, как за добро, это и есть работа. Но с помощью этого я нахожусь в радости. И наша работа не может быть другой. Словом, здесь обучают такой методике, и все. Если главное находиться только в хорошем настроении, это не тут. Здесь ты можешь быть в хорошем настроении от того, что ты получил всевозможные плохие состояния и связал их с Творцом, который добр и несущий добро, и тогда и то состояние, которое ты получил от Него, потому что оно связано с Творцом, оно хорошее. Ну, продолжим.
183-я страница, заголовок. «Как злое начало соблазняет человека». 339. Сказано, у пиявки две дочери. «Гав, гав, дай, дай». Это две дочери злого начала, побуждающие злое начало властвовать над телом. Одна — это нефеш, который всегда взращивается в теле, а другая — нефеш, стремящаяся к дурным вожделениям. Все то, что есть в этом мире. Первая — старшая, вторая — младшая. 340. Злое начало всегда соединяется лишь с этими двумя душами с целью прельстить людей, чтобы они поверили в Него, и оно смогло привести их в то самое место, где посылают смертельные стрелы, пронзающие их, как сказано, пока не рассечет стрела печень его. 341. Это напоминает разбойников, занимающихся грабежом, скрывающимся в опасном месте, в угрожающем месте в горах. Они знают, что люди избегают ходить в такие места. Что же они сделали? Выбрали свои среди того, у кого есть самый острый язык по сравнению со всеми остальными, кто умеет прельщать людей, чтобы он отделился от них, сел рядом с прямой дорогой в том месте, где проходят все жители мира. И когда он приходит к жителям мира, начинает завязывать дружбу с ними, пока не завоюет их расположение, и тогда приводит в это опасное место, где находятся разбойники, которые убивают их. Таков путь злого начала. Оно прельщает людей, пока не поверят ему, и тогда приводит их в место, где посылают смертельные стрелы.
А сипур, азиал, сипур.
Рассказ этот сложный. Мы пока еще не можем распознать его детали.
Да. Противостояние злому началу. 195. Человек должен всегда натравливать доброе начало на злое начало и неустанно преследовать его. Если оно ушло от него, хорошо. А если нет, то должен заниматься Торой. Потому что нет ничего, что могло бы сломить злое начало, кроме Торы. Если оно ушло, хорошо. А если нет, пусть напомнит ему о дне смерти, чтобы сломить его. 196. Здесь надо...
То есть мы видим отсюда только два пути, если можно сказать два пути. Первое — это заниматься злым началом, а второе — нечего делать, оно умерщвляет тебя. Одно из двух. Тогда или ты занимаешься Торой, или же оно умертвит тебя. Всегда должен натравливать доброе начало против злого начала и неустанно преследовать его. Если оно ушло от него, то хорошо. Если нет, то должен заниматься Торой. Потому что нет ничего, что могло бы сломить злое начало, кроме Торы. Если оно ушло, то хорошо. А если нет, пусть напомнит ему о дне смерти, да? Для того, чтобы сломить его. То есть нечего нам все-таки делать. Или же мы заботимся о добром начале через Тору, или оставляем. Хорошей жизни не будет.
196. Здесь надо разобраться, ведь это злое начало. И это ангел смерти. Неужели ангел смерти сломится перед днем смерти? Ведь он — это тот, кто убивает людей. А это значит, что ему доставляет радость убивать людей. И поэтому он всегда уводит их с пути, чтобы повлечь их к смерти. 197. Но, безусловно же, человек должен напоминать ему о дне смерти, чтобы сломить человеческое сердце, потому что злое начало находится именно в том самом месте, где пребывает веселье от вина и высокомерие духа, а когда дух человека сокрушен, оно отделяется от человека и не пребывает над ним. И потому надо напомнить ему день смерти, и сломится тело его, и оно, злое начало, уйдет в свою сторону. 198. Доброе начало нуждается в радости Торы. Злое начало нуждается в радости от вина и прелюбедения и высокомерия духа, а потому должен человек раздражать его постоянно, напоминая о великом дне, дне суда, дне итога. Ведь ничто не защитит человека, кроме добрых дел, которые он совершает в этом мире, для того, чтобы они защитили его в тот самый час.
Вопросы? Да.
Доктор Влад, они там в поездке, делегации. И вопрос. Где-то, говорит, 2 часа мы ехали в Алмату, получили штраф. Когда заплатили, в общем-то, было такое смятение. Мы не знали, откуда, почему, почему это с нами произошло. Как тут нет никого, кроме него? Какое правильное выяснение, которое должна сделать группа в таком случае?
Пусть помолится, чтобы Творец забрал этот штраф у них и вернул деньги. Что можно сделать? Мы находимся в состояниях... Это нужно знать, что все-таки все законы этого мира, хорошие, плохие законы, прямые, кривые, неважно. Творец устанавливает их пока что для управления людьми, для того, чтобы с помощью этих законов направлять их к исправлению. И тогда люди определяют законы, каждый в своем государстве, между государствами, и так они исправляют себя. Поэтому, если они не выполняют каких-то законов, и я тоже уверен, когда я нахожусь на дороге, что я нарушая законы. Если дают тебе штраф, заплати тихонько, и все, это искупление. Есть у тебя на месте как бы оплата.
И Макаревич спрашивает, как правильно просить помощи от товарищей, когда ты чувствуешь, что злое начало и разобщенность правят тобой?
Когда мы находимся в группе, и злое начало, и разобщенность властвуют, это буквально проклятие, это отсутствие подготовки. Отсутствие подготовки. Я не могу сказать, как исправить это. Человек, который все время приходит на уроки и включается во все уроки и семинары, когда он может подготовить себя в правильном, хорошем виде, систематическом, как все ученики, которых я вижу обычно на экранах, так он же знает, как вести себя более-менее. И целый день он идет и только добавляет. И упасть вдруг в группе после нескольких месяцев, так нечего спрашивать, как вести себя. Уже будет недоставать много. Это не то, чтобы недоставало теперь какого-то усилия, но недостает подготовки в килим, которая приходит с помощью света, возвращающего к источнику на протяжении месяцев, когда этот человек, скажем, не принимал участия. Так что же ему теперь поможет? Склониться перед товарищами в лучшем случае. Может быть, он сможет находиться на их руках, как ребенок во время этого путешествия. И люди, которые подготовили себя, они наслаждаются от этой прогулки, а он, когда не подготовил, не наслаждается в духовном.
Да. Из Португалии. Когда я прошу слияния с товарищем, помогает ли это исправлению ситуации, состояния?
Да. Все в мире. То, что мы определяем, мы можем молиться за это, находясь среди товарищей или даже без товарищей, и то, и другое помогает вперед.
Заголовок «Всем сердцем своим».
Ты что?
Что такое в нашей работе практически? Натравливать доброе начало на злое начало.
Мы этого не делаем. Но ты видишь, как обратились уже ко мне с просьбой, с требованием. Как мы говорим о внутренних противоборствах, трудностях, напряжениях, а не о радости и спокойствии. Мы так делаем. И сказано также, мы говорим, что ты находишься в хорошем настроении. Почему в хорошем настроении? Почему ты не как старец, который идет и ищет страдания, чтобы отнести к Творцу, к нет никого, кроме Него, к доброму, несущего добро, несущему добро, да? И еще, еще, еще. Мы находимся в состоянии, когда человек принимает на себя, что он весь злое начало, и поэтому его радость должна быть не от того, что хорошо ему, как и всему миру, а от того, что он находится какой-то нирване, не знаю, как это на иврите. Эйфория, да. Спокойствие. Но наша радость от того, что мы находимся все время в определении проблем и Творца, который посылает нам их. И мы, несмотря на то, что он в таком виде, да, скрывается, мы определяем его, и через проблему как раз и связываемся с ним. В этом наша радость. Мы подслащаем. Мы подслащаем эти состояния гвурот и таким образом радуемся. Но просто так натравлять злое начало на доброе, такого доброе начало на злое, у нас этого нет. Просто когда мы находимся в группе, мы должны искать и определять. И еще будут у нас упражнения, потому что мы пробуждаем зарю, мы пробуждаем все. Весь путь Ахишен в том, что мы пробуждаем эти вещи, пробуждаем левую линию. И все, что мы строим в нем, мы строим над ним. И тот, кто тянется только к правой, он называется хасидом. Словом, мы работаем в левой линии. Да.
Габаш пишет в том, что царь стоит посреди поля, говорит так. Исправление человека идет с левой линии, и он не ждет, что он получит падение и будет падать, и не ждет, когда придет пробуждение свыше, а он привлекает, продолжает на себя левую линию. И тогда он обнаружит, что находится в состоянии падения. Нет никакой искры, чтобы он захотел работать на отдачу, не ради себя. И тогда у него уже есть место для молитвы. И это то, как сказал мой отец и учитель Бальсулям, о том, что сказали мудрецы о Давиде, когда он говорил: «Я пробуждаю зарю, а не заря пробуждает меня», что означает, что царь Давид не ждал, пока заря или тьма, состояние тьмы, то есть не эта тьма перед рассветом пробуждает его, а он пробуждает эту тьму и молится, чтобы человек осветил ему глаза. И он выигрывает время тем, что есть у него подготовка к тьме, и тогда легче его ее исправить.
Таков наш путь. Теперь есть такие, которые наоборот идут в правой линии, но это иной путь. Мы больше склоняемся к коцку, к левой. Да. То ускоряет путь, потому что все это зло, все это разбитое клей. И чем быстрее мы ищем и определяем быстрее и направляем это к Творцу, мы так все время пробуждаем келим и исправляем их. Их исправление, связать их с Творцом, в этом все исправление. Да.
Когда вы когда-то говорили о воспитании детей, то дети всегда воспитываются на добре. А если я смотрю на себя как учитель по отношению к ним, ты всегда им больше делаешь замечания, чем даешь что-то хорошего. Это тот путь, способ?
Нет. Я показываю вам, как относиться к злу, как к добру. Когда я зло чувствую, я чувствую, и оно раскрывается, конечно же, в первый момент я ничего не могу сделать, иначе это не будет злом, оно должно раскрыться в негативной форме, но в следующую же секунду начинается расчет с тобой, и уже счетчик начинает отщелкивать, тик-тик-тик-тик. Когда ты отнесешь это зло к Творцу и начнешь говорить, что оно добро, это выяснение, нет никого кроме него, и добрые, несущие добро, закончили. Сейчас раскроется другое зло в другом виде и так далее. То есть и вся подготовка, которую ты делаешь, связать все, снять никого, и доброму, и несущим добро, готовить тебя к следующему удару. И мы должны подготовить себя к этим ударам и видеть это как вещи, с помощью которых мы продвигаемся. Иначе как? Для чего ты пришел? Для того, чтобы исправить свой клей. Так вот. Иначе ты можешь идти и спать, если тебе позволят. Но это не пройдет. Ты не сможешь сделать себе какой-то укол снотворного и спать до конца жизни. Рабаш так спрашивал, где этот, где это снотворное, которое я могу получить и пойти спать на 30 лет? Ну, многие люди хотели бы этого. Многие. Но это не наш путь. Наоборот. Благословлять за зло, как за добро. Да. Уважаемый.
Так получается, что зло — это корень человека.
Верно.
Но свет, возвращающий к источнику, возвращать-то к корню — это еще хуже.
Нет, свет, возвращающий к источнику, возвращает нас к духовному корню, к Творцу.
Значит, есть у нас еще один корень.
И есть корень человека, есть корень мира. Корень мира — это Творец, человек, который хочет вернуться к Творцу, как раз с помощью зла, которое раскрывается в нем, относит это зло к добру, и так каждый раз собирает, 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 переводит все, что раскрывает в себе, к высшему корню, к Творцу, пока не приходит к нему полностью.
А несколько дней тому назад вы сказали, что злодей — человек, который исправляет себя, равен двум праведникам. Что это значит?
Я не помню, чтобы я такое сказал. Я не помню. В связи с чем это было?
Это был на уроке Зора. А грешник, который исправляет себя, равен двум праведникам.
Но чтобы был равен двум праведникам,
он делает более долгий путь с левой линии до оправдания Творца, и потом в правой линии.
Хорошо, ну, я не припоминаю. Может быть, в таком виде и написано. Но что значит грешник равен двум праведникам? Это когда он превращает себя с помощью своего исправления в двух праведников. Может быть, это имелось в виду?
Он перестает быть грешником?
Я не знаю, о чем ты говоришь, и поэтому не говорю об этом. Хорошо?
Хорошо.
Все. Что?
Но для того, чтобы раскрыть зло, нам все-таки стремиться к добру.
Да, подготовка к раскрытию зла должна быть в добре. То есть, насколько мы между нами находимся в хорошей подготовке, в хорошей связи между нами, тогда раскроется целенаправленное зло, которое приведет нас к Творцу. Понятно? Отлично. Ну, продолжим немножко еще.
Заголовок «Всем сердцем своим». 668. Любовь Творца, когда человек любит его, пробуждаются ни в чем ином, как в сердце. Поскольку сердце — это место пробуждения, чтобы пробудить любовь к нему. 669. «Всем сердцем своим, сердцами своими». Означает «двумя сердцами». Это два начала. Доброе начало и злое начало. Каждый из них называется сердцем. Одно называется доброе сердце, другое — злое сердце. Поэтому сказано «всеми сердцами твоими», а не «всем сердцем твоим». Это указывает на оба сердца, то есть доброе начало и злое начало. 671. Как может человек любить Творца в соединении со злым началом? Ведь злое начало обвиняет человека с тем, чтобы не приближался человек к работе на Творца. Как же он может полюбить им Творца? Однако эта работа Творца важнее, когда злое начало подчиняется ему, и человеку удается сломить его. Именно это называется любовью Творца, поскольку он умеет пожертвовать злым началом ради работы Творца. 672. Это раскрывается для знающих закон. Ибо все, что создал Творец наверху и внизу, все только лишь для того, чтобы проявить величие свое. И все необходимо для работы его. Видано ли такое, чтобы раб жаловался на господина своего, чтобы воздвигал он обвинение на все, что является волей господина своего, не желая повиноваться воле его? Желание Творца, чтобы люди всегда выполняли работу его и шли путем истины, для того, чтобы удостоить их многочисленными благом. Поскольку это является желанием Творца, как может явиться негодный раб и жаловаться на волю и желание господина его, и вводить в заблуждение людей, уводя их на путь зла, сбивать их с пути добра, подбивать их не выполнять желания их господина, уводя людей на путь зла. 673. Однако он, безусловно, выполняет желание господина его. Это подобно царю.
Здесь недословно, не хватает. Однако, безусловно, злое начало выполняет волю господина его. Угу. Подобно?
Это подобно царю, у которого был единственный сын, любимый им больше всего. Наказал он ему с любовью, чтобы не приближался он к женщине нечестивой, поскольку каждый, кто приближается к ней, недостоин являться в чертоге царя. Заверил его сын этот, что исполнит он желание отца своего с любовью. 674. За пределами дома царя крутилась одна развратница, красивая, видом, красивая, станом. Однажды сказал царь: «Проверь, как относится мой сын ко мне». Призвал он эту развратницу и сказал ей: «Попытайся соблазнить сына моего, дабы проверить отношения с сыном ко мне». Стала она увиваться за сыном царя, пытаясь завлечь его в свои объятия, очаровать его своими поцелуями и всячески пытаясь вести его в соблазн. Если этот сын порядочный, соблюдает наказ отца своего, то отнесется к ней с презрением, не будет слушать ее и не даст ей подступиться к себе, оттолкнет ее. И тогда радуется отец сыну своему, допускает его на свою половину, воздавая ему подарки, приношениями, большими почестями. Кто стал причиной всей этой славы, которую достоился сын его? Та самая развратница. 675. Но сама развратница, достойна ли похвалы за это или нет? Конечно же, она достойна похвалы во многих отношениях. Первое. Поскольку выполнила указания царя. Второе. Стала причиной того, чтобы удостоился этот сын всего этого блага, всей любви царя к нему. Поэтому сказано: «И вот хорошо». «Очень». И вот «хорошо» — это ангел жизни. «Очень» — ангел смерти, злое начало. Поскольку, конечно же, он хорош очень для того, кто выполняет заповеди господина своего. Если бы не было бы этого обвинителя, то не смогли бы праведники унаследовать эти высшие сокровища, которыми предстоит им овладеть в будущем мире.
Красиво, Сеня. Драматический момент, а? Да, Орен. Поэтому, кто он? Хороший ангел вдвойне. Злое начало. Злое начало только на один раз, а он вдвойне.
Да, Орен. Здесь говорится о разных соблазнах, которых надо было отказаться. Что за соблазны?
Соблазны заключаются в том, что человек занимается с помощью, скажем, когда приходит развратница, нам ясно, да, что я тогда оставляю намерения, мысли, действия свои, занимаясь ею. Когда Творец посылает мне эту развратницу, имеется в виду своего рода помехи в моей жизни, я занимаюсь самими помехами и не отношу их к Творцу. Да? Это называется, что я... что я подчинился этой развратнице. И у злого начала есть здесь много имен. Если мы правильно им пользуемся, есть одно имя, если неправильно, есть уже другие названия. Но это называется, что я потерял.
Вы сейчас сказали, что эти соблазны посылает Творец. Помехи, я занимаюсь ими, но не отношу их к Творцу.
Это как сын, как бы подчиняется развратнице.
И все-таки в слове «соблазны» есть какой-то такой мотив, который отличается от помех. Хотят привлечь меня к каким-то вещам.
Приятным. Нет, это не относится. Это приятно мне, даже если я должен заниматься всевозможными неприятными вещами, это потому что я занимаюсь этим разумом и чувством моими эгоистическими, а не выше знания. И поэтому это называется, что я занимаюсь желанием получать и подчиняюсь ему. Да, Мути.
Развратница — это если я не отношу это к Творцу?
Да, не надо примеров.
Может, какой-то другой пример?
Или же ты развлекаешься с Творцом, или с развратницей, одно из двух.
Ну, решить этот конфликт. Скажем, есть урок Зоа, и вдруг есть чемпионат мира.
Но мондиал — это не развратница. Мондиаль, как такое может быть?
Нет, это же вообще не связано с Творцом.
Что значит не связано? Послушайте, это не связано с Творцом. А как мондиал относится к тому ангелу, да? Ну как такое может быть?
Ну соблазн, удовольствие.
Какая разница, какое удовольствие? Даже если не удовольствие, я тебе говорю, приходит к тебе какая-то, не дай Бог, беда, ты занят ею. Вместо того, чтобы отнести ее к Творцу, все. И ты весь с головой шел туда, и выясняешь там всевозможные проблемы, беды, но не относишь этого к Творцу, это называется, что ты занимаешься с развратницей. Это то, что спросил Орен. Но я не наслаждаюсь от этого, ты наслаждаешься, потому что ты занимаешься через свое желание получать, через знание, а не выше знания.
Ну, теперь мне понятно.
Ну, мондиал это...
Скажем, у нас в десятке есть много товарищей, у которых есть помехи, связанные с... Ну, обеспечением семьи. Что значит, что надо заниматься этим, не подчиняясь знанию, разуму?
Отнести это к Творцу. Отнести это к Творцу. Наверняка. Бальсулам раздавал вечером все деньги, чтобы ни гроша не было утром дома. Для того, чтобы почувствовать себя зависимым от Творца. Именно в таком виде жестком, когда он стоял на пороге... Когда это не жизнь, не смерть, буквально так. Это, конечно же, не в тех случаях, которые были тогда, понимаешь? Когда Рабаш говорил, приходила к нему шестилетняя дочка и говорила: «Папа, я хочу есть». А он спрашивал: «Что ты хочешь?» А она говорит ему: «Что-нибудь». Понимаешь, что-нибудь. Ничего не было дома. А он говорил: «Иди спать, затем я тебя приготовлю». Понимаешь? Мы не знаем, как люди жили. Да.
Мы, видимо, еще не на уровне Бальсулама и Рабаша. Я хочу это проверить с нескольких точек зрения.
Да, но если это не связывает с Творцом, здесь как раз проблема. И я говорю такими острыми словами, что нет ничего хуже этого просто. Боже упаси. Да.
Есть товарищи, есть группа. Определенные товарищи получают помехи, вот, ну, в смысле обеспечения семьи. Нет у них обеспечения. Но есть десятка. Как человек должен правильно отнестись точно ко всему этому процессу, и как группа, десятка должна поддержать его? Какие тут нюансы со стороны товарища, со стороны десятки, чтобы тут не было падения вот в эту развратницу?
Только в духовном виде, насколько только возможно, а в материальном виде, только в виде необходимости. Если товарищ готов к этому. Проверьте, у вас есть все данные из того, что мы учили.
Я спрашиваю, какое должно быть отношение, не то, что делать. Какое отношение? Человек получил такую помеху. Вот у него нет обеспечения, не может обеспечить семью.
Помочь ему связать эти вещи с Творцом.
Как? Молитвами, я понимаю, кроме этого.
И молитвами, и учебой, и разговорами всем. Можно это сделать вместе. Можно взять даже. Только поймите, что если вы берете эти мысли его, когда он не может связать эту помеху с Творцом, если вы берете это, вы способны работать вместо него. Заключенный не может сам высвободить себя из тюрьмы. В группе все можно. Я могу взять беды всех, и я большой, я это сделаю. И они не должны будут исправлять. Почему? Потому что мы относимся к одному желанию, к одному парцуфу. Каждый может быть буквально на месте другого. Это называется поручительством. Да.
Я хочу продолжить Орена. Где есть вот та самая граница, когда мы говорим, нет никого, кроме него, и все-таки ты действуешь, обязан действовать, чтобы не было такого, ну, нет никого, кроме Творца, и ты больше ничего не делаешь. Но ты говоришь, это исходит от Творца.
Нет, это просто так сказать, слава Богу, и все. Творец дал, Творец взял.
Но где же вот граница-то все-таки?
В полном самопожертвовании от всего сердца. В полном самопожертвовании от всего сердца.
Я не понял.
А я тебе не могу объяснить. Так вот. Это все беды, которые приходят к тебе, ты прежде всего относишь их «нет никого, кроме него» и «доброму и несущему добро». Не просто так «нет никого, кроме него», к «доброму и несущему добру». Добро. Почему «добрый и несущий добро»? Потому что посылает мне их, чтобы я прилепился к нему.
Потом ты забываешь, в общем-то, уже работать в материальном мире.
Неправильно. Это называется, что ты не делаешь верно эти вещи. Нет. Наоборот, это обязывает тебя работать в материальном тоже.
Так я и спрашиваю, где же вот эта граница-то?
Нет здесь границ. Нет границ. Просто ты должен так делать. Какая граница? Если у тебя какая-то беда, проблема, ты должен отнести это к Творцу, да? После того, как ты отнес это и направил себя на него, ты должен исправить эти вещи, как будто бы Творец не находится. Да.
Еще раз, когда я вижу несчастье товарища, что я беру его несчастье на себя, его заботу на себя, и это связывает, это делаю эту работу?
Работа его как будто это твоя. Скажем, если бы все было открыто, и вы бы находились в одном кли, в одном сердце, ты бы это чувствовал? Так как ты представляешь себе, что ты чувствуешь это в своем сердце, ты должен это выполнить? Потому что вам не достает еще почувствовать беду товарища как собственную. Не достает. Так старайся.
Вместо него я буду производить эту работу, думать.
Вместо него, чтобы 9 сделали работу вместо него. Вы не меняете этим друг друга. Каждый.
А что с его несчастьем на самом деле? Ну нет у него работы.
Молитесь.
Я должен ждать, чтобы был результат этого, чтобы он нашел работу.
Обращайтесь с молитвой к Творцу в поручительстве и поддержке и с полной уверенностью, что Творец решит проблему.
Так решение-то какое будет? Будет наполнение, он найдет?
Решение будет в том, что вы сделаете вместо него всю работу его связи с Творцом. Это его не освобождает, но вы должны сделать вместе с ним. Итак, каждая десятка находится в таком особом усилии. Это первое. Второе, что если на самом деле это необходимость, меньше, чем насущная необходимость, вы должны обеспечить ему необходимость, каждый все вместе, но только необходимость, и не более того, нельзя больше. Да? И все? Пока не почувствуете, что это, безусловно, только посылается через него все десятки, но раскрытие этого зла относится ко всей десятке.
А когда молимся к Творцу, что просим?
А что бы ты попросил? Если бы это было у тебя,
ну, лацет мацара.
Ну, выйти из этой проблемы.
Так попроси, да? В чем разница? Есть ли разница между товарищем или это у тебя? Понимаешь, нам не достает только ощущения, что мы находимся в одном желании с одним сердцем. Если ты это представляешь себе, даже хоть как-то, даже сейчас, ты видишь, что есть у тебя ответ на все. Хорошо. Ты приходишь раз в месяц, уже готов спросить, уже, да, за весь месяц спрашивать. Ну-ну. Что?
Я слышу.
То, что ты слушаешь, этого, это не относится к делу. Слушаешь. Тот, кто не находится в круге, это... Ты можешь сидеть и слушать, это не то же самое. Ну-ну.
Развратница — это кли.
Как?
Развратница — это раскрытие кли ради получения?
Это не кли, это соблазн. Это в человеке раскрывается желание эгоистическое, да? Которое увлекает его, чтобы заниматься им, заниматься этим желанием. Поэтому это желание называется развратницей.
Это неисправленное желание.
Неисправленное желание, которое захватывает человека, чтобы делал это все время. Скажем, я сейчас все время думаю о белом слоне, неважно, о каком-то стеке, еще о чем-то. То, что меня захватывает в этом желании, в это желание, называется развратницей.
Так человек должен исправить желание?
Да. Это выражение «малхут», которая жена блудница, всевозможные такие названия, выражение «малхут», которое влечет ради получения.
Неисправленный малхут.
Да.
А сам человек, он кто, зон?
Нет, сам человек — это просто Адам. Я не хочу вообще входить в это. Ты слишком умный, я вижу. Хватит. Ты тоже умный. Вы должны быть немного более прямыми, немного больше согласно учебе, а не искать там каких-то внутренних премудростей, которые только уводят с пути. Понятно? Отлично.
Okay.
Сергей из Москвы. Как можно проснуться утром с проблемами и радоваться тому, что это приходит от Творца?
Если я встаю утром, и я не вспоминаю о проблеме, которая обязывает меня обратиться к Творцу, это называется, что Творец забыл обо мне. Понимаешь? Забыл. Но если я встаю, я чувствую какую-то проблему в поле зрения, и я чувствую, что это обязывает меня связаться с Творцом, Он заботится обо мне. Хорошо? Это, конечно же, не хасиды и не работа простых людей, это называется работой Творца. И мы идем согласно этой линии. Для очень немногих эта линия, ничего не скажешь. Но если человек знает, что он должен все отнести к нет никого, кроме него, и доброму, и несущему добро, так только беды тебе нужны для того, чтобы продвигаться. И тогда все находится в твоих руках. Хорошо?
Inne mato shevet achim gam yachad.